Давайте сейчас склоним головы для молитвы. Наш Господь Бог, великий Создатель неба и земли, который восставил из мертвых Иисуса и живет среди нас на протяжении этих 2000 лет, всегда действенный в подтверждении Своего Слова и реализации Его для каждого поколения. Мы так благодарны за Его божественное присутствие сейчас, зная следующее, что у нас есть эта величайшая уверенность, что после того, как эта жизнь закончится, у нас есть жизнь вечная в грядущем мире. Спасибо Тебе за это, Господь. И эта надежда — якорь для души, прочный и надежный во время бури. И когда приходят бури, огромные волны перекатываются, мы чувствуем, что, веруя в Него, мы можем успокоить всякую волну. Боже, помоги нам в этот вечер, когда мы отправимся служить больным и нуждающимся. Мы молим, Боже, чтобы, когда мы сегодня уйдем, среди нас не было ни одного больного. Пусть каждый будет исцелен Твоей божественной силой, как здесь, так и по всей стране среди подключившейся аудитории. Пусть из каждого собрания, из каждого здания все выйдут окрепшими в этот вечер. Пусть Твой Дух исцелит их. Пусть великое солнце праведности с исцелением в лучах Его встанет, пошлет свои лучи веры в каждое сердце, когда они будут слушать Слово, видеть проявление Святого Духа, убеждающего их, что Он по-прежнему жив. Мы молим об этих благословениях, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Мы действительно считаем это величайшей привилегией — вернуться сюда в этот вечер, говорить к народу и молиться за больных. Мы хотим сегодня вечером поприветствовать всех находящихся в других местах, снова подключившихся по телефону по всей стране. И мы молим, чтобы Бог благословил каждого из вас, веря, что все, кто принял Христа сегодня утром, будут наполнены Святым Духом и будут жить верно и истинно для Него во все время, пока не закончится жизнь здесь на земле. Это смертная жизнь. И потом они, совершив это, они будут иметь вечную жизнь. Они не умрут в том грядущем веке, в этой великой эпохе, которую мы все ожидаем. Теперь мы скажем кое-что, пока я об этом думаю, чтобы не прерываться. Брат Вейл здесь, и, возможно, у меня не получится увидеться с ним. Можно будет мне отозвать тебе эту рукопись, когда я вернусь в Тусон? Я ее просматриваю. Еще не всю прочел. И я вышлю ее тебе, как только приеду в Тусон. Теперь, мне хотелось бы сделать объявление. Это, в частности, касается церквей повсюду, особенно на Западе или в любом другом месте, которые желают приехать. Наш благородный брат, брат Перри Грин, это человек, настоявший на этом телефонном подключении здесь. Господь положил ему на сердце приехать навестить нас в Тусоне и начать пробуждение в Тусоне, в чем мы действительно нуждались. И брат Перри будет в Тусоне. Если вы хотите связаться с ним, просто свяжитесь с нашим офисом здесь. Это будет 10, 11, 12 и 13 августа. У него это было на сердце долгое время, и я сказал ему, что существует единственный способ снять этот груз с души — пойти и сделать это. И он брат-христианин, настоящий слуга Господа. И вы, кто из Тусона, я знаю, вы получите благословение, когда он будет где-нибудь там служить, вероятно, в отеле «Ромада» или где-нибудь еще, где Господь усмотрит место, пока он еще ничего не снял. Но я знаю, что вы получите благословение, придя послушать брата Грина, когда он будет излагать нам Слово Божье. Может, будет молиться за больных или делать то, что будет находиться в движении Божьего помазания. Мы также хотим поблагодарить брата Ормана Невилла, брата Манна, за это чудесное время общения с ними. Как же я благодарен иметь возможность быть вместе с такими людьми, как брат Невилл, брат Манн и всеми остальными служителями здесь. Я полагаю, они уже поставлены на служение официально. Если же вы не признали их нашим советом или нашей церковью, я уверен, что Бог признает вас здесь своими слугами. Пусть Господь благословит вас во всякое время. Так вот, меня тут спросили кое-что в одной записке, которую мне дали, чтобы однажды вечером здесь было собрание попечителей насчет совета попечителей и диаконов. И я думаю, протокол был зачитан перед церковью сегодня утром. Мы так обычно и поступаем. Решение, принятое Советом попечителей и диаконов здесь, в церкви, конечно же, всем угодить не смогут. Мы не сможем этого добиться. Я не имею совершенно никакого отношения к Совету попечителей или Совету диаконов. Я даже права голоса не имею, если только нет равенства голосов. И тогда я должен быть там для этого. Брат Орман Невилл имеет тот второй голос. Потом мы должны там подписаться, потому что мы часть церкви. Но весь этот совет попечителей и те решения, которые принимают советы, мы без сомнения на 100% их поддерживаем, потому что для этого они и здесь. И их решения между ними и Богом. Я не могу и не хочу никоим образом противоречить этому решению. И еще одно. Мне запрещено правительством Соединенных Штатов принимать об этом какое-нибудь решение. Поэтому, пожалуйста, не просите меня исправить их решение. Я не могу этого сделать, и я не буду и слушать ничего по этому поводу. Понимаете? Поэтому не просите меня исправить их решение. Разговаривайте с Советом. Они принимают решение. Хорошо. Так вот, насчет будущих собраний. Если будет возможно, если есть воля Господа, я вернусь сюда где-то через 4-6 недель, или что-то в этом роде, для, может быть, еще одного воскресного собрания. Я объявил сегодня утром, я хочу говорить на тему «Бог, проявленный в Своем Слове». И сегодня вечером у меня нет достаточного времени сделать это. И, честно говоря, у меня едва хватает голоса сделать это. И затем это множество людей. Снаружи почти столько же, сколько и здесь внутри. И, возможно, даже больше. Учитывая те автобусы, и машины, и прочие транспортные средства, которые там стоят с людьми. Если настроиться, маленький передатчик стал помощнее. Мы можем услышать это. Эту маленькую волну, короткую волну из скинии, мы можем принять в радиусе квартала. А некоторые машины находятся за несколько кварталов. Очереди машин вверх и вниз по всем улицам вокруг скинии сегодня вечером. Я не думаю, визуально, что у нас хоть когда-нибудь было больше людей, зажатых внутри и вокруг церкви, чем у нас сегодня вечером. Поэтому мы, а многие просто подъезжают и уезжают. И так это должно показать. Там, где туша, там соберутся орлы. И можно я скажу это вам? В этот вечер, в этой маленькой группе, это международное собрание. Практически более 2/3 штатов из Союза представлены здесь, не считая 5 иностранных народов, даже до России, и отовсюду, с различных частей страны. До самой Венесуэлы, до Ямайки, отовсюду, с разных концов страны. Здесь люди, алчущие и жаждущие Бога. Какое удивительное время! Теперь я хочу перед прочтением Библии, чтобы вы молились сейчас за меня. Я хочу попытаться изложить небольшое послание, если есть воля Господа, об уместности божественного исцеления. Потому что этим утром мы говорили о спасении, а сегодня вечером мы поговорим несколько минут о божественном исцелении, а затем вызовем молитвенную очередь и будем молиться за людей. Когда мы будем это делать, вы, кто на связи, где бы вы ни были, даже в автобусах и машинах вокруг, за квартал или два от скинии, когда подойдет время молитвы за больных, если вы не сможете попасть в здание, в которое, конечно, вы попасть не сможете, я теперь уверен, потому что дверные проемы и за ними повсюду забито полностью, и нигде нет никакого места. Поэтому вы молитесь и возлагаете руки друг на друга прямо там. И пусть каждый служитель, который сегодня вечером находится на подключении, также молится за свое собрание, пока будут проходить служения исцеления. Мы верим, что Бог вездесущий, присутствует повсюду. Теперь, перед тем, как мы будем читать, то есть перед тем, как мы будем молиться, мы хотим немного прочитать из Слова Божьего. И я несколько минут назад изменил свои места из Писания, потому что хочу изменить структуру собрания, которую я установил в своем разуме на сегодняшний вечер. Поэтому я немного изменил. И таким образом, я должен был изменить места Писания, не изменить их, но поставить их в другом порядке, о божественном исцелении, так, чтобы люди поняли. Давайте обратимся к Святому Луке, 24 глава, и мы начнем с 12 стиха 24 главы, и прочтем где-то до 34-го. Это о воскресении Господа Иисуса. Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадий на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Итак, 10 стадий составляют 1,5 километра. Следовательно, это было почти 10 километров. Когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им, «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им, «О чем?» Теперь помните, это сам Иисус, воскресший, говорит. Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и в слове пред Богом и всем народом. Предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен был избавить Израиля, но со всем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба. И не нашли тело его, и пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как женщины говорили, но его не видели. Теперь послушайте, Иисус. Тогда сказал он им, «О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру», и он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил его и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу, «Не горели ли в нас сердца, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И, вставши в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути, и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Давайте помолимся. Дорогой милостивый Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, потому что Твое Слово есть истина, Твое Слово есть жизнь. И Ты, о Господь, и Слово Твое одно. Поэтому мы молим в этот вечер, Господи, чтобы Ты пришел к нам в силе Твоего воскресения и показал бы нам в этот вечер, как тем, которые шли из Эммауса, чтобы и мы также возвратились в наши дома, говоря, «Не горели ли сердца наши внутри нас?» Даруй это, Господь, сейчас снова уже почти вечер. Потому что мы просим во имя Иисуса. Аминь. Итак, я хочу говорить относительно этой Библии. И моя тема сегодня вечером в качестве темы — события, прояснившиеся через пророчество. События, прояснившиеся через пророчество. Так вот, Библия — книга, отличающаяся от других священных книг. Библия — это другая книга. Это книга пророчества, предсказывающая будущие события. И она также является откровением Иисуса Христа. Все от бытия до откровения являет его в его полноте, чем он был и является. Полностью вся книга, Откровение 1.1 по 3, сказано, что эта книга есть книга откровения Иисуса Христа, что является Словом Божьим. Откровение Иисуса Христа, Слово Божье. Так вот, все остальные книги, священные книги, это лишь свод законов по этике, моральный кодекс или теологический кодекс. Нечто, что... Кто из вас читал Коран, Библию мусульман, и книгу буддистов и тому подобное? Это просто свод законов по этике. Чем должны жить люди, как они должны жить... Но она не пророчествует, не говорит ничего обо всем таком или о каких-то конкретных дарах, кому-то дарованных, о чем-то, что должно произойти, просто как присоединение к ложе или что-то наподобие. Поэтому, когда церкви доходят до такого состояния, что они делают свою церковь просто ложей, к которой можно присоединиться, тогда они сразу же отпадают от Слова Божьего. Потому что Библия — живое, предсказанное свидетельство Иисуса Христа. И так же, как земля возросла в свою полноту, и так же, как виноград вырастает до своей полноты, день доходит до своей полноты, Библия была проявлена в своей полноте, в личности Иисуса Христа. Он был открытым Словом Божьим, всей полностью книгой искупления. Библия есть Слово Божье, предсказывающее будущие события. Верующим в нее повелено ее авторам читать и верить каждому ее слову, а не только какой-то ее части. Одно слово, разувериться в нем, можно прекращать все попытки, пока не поверишь этому слову. Каждое слово абсолютно является частью всемогущего Бога. Проявленный Бог, помещенный в Свое Слово, чтобы показать, кто Он такой. Нам повелено, как верующим, верить каждому Ее Слову. И она написана автором, самим Богом. Никто не может добавить что-то к ней или отнять что-нибудь от нее. Если так сделаешь, это будет уродливым телом Бога. У него, может быть, будет 6 пальцев на одной руке, или 3 руки, или что-то в этом роде. Если что-нибудь добавишь, что-нибудь уберешь из него, и одна рука будет короче, 1 палец будет короче. Это полное тело Иисуса Христа. А во Христе, мужчине, женихе, в нем также представлена и невеста. И эти двое есть одно. «В тот день вы узнаете, что я в Отце, Отец во мне». «Я в вас, и вы во мне». Какая исчерпывающая картина. А истинные верующие в это слово, те, кто примет его вот таким образом, поверят ему и в терпении будут ожидать его пророчествованных обетований, чтобы каждая из них проявилась в своей эпохе. Каждый верующий следил за этим. Каждый верующий, который был наготове, ожидая, и есть тот, которому было открыто. Взгляните-ка в дни пришествия Господа Иисуса. Почему те люди не узнали Иоанна? Тогда как Библия ясно сказала через Исаию, «Будет голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Последний пророк, бывший у них, это в Малахии 3, сказал, «Вот я посылаю посланника моего перед лицом моим, чтобы приготовить путь». Почему они не увидели этого? потому что они смотрели на нечто уже совершенное, основывая свои мысли на каком-то уже сказанном послании, и оказались неспособными увидеть текущее проявление Бога в тот день, в который они жили. А христиане повсюду точно в таком же состоянии, как и мир. Никакого противоречия. Это правда. Христиане повсюду пытаются оглянуться назад на какой-то свод законов по этике, который написал мистер Лютер или мистер Уэсли, Сенки, Финни, Нокс, Кальвин. Ни о ком из них нельзя сказать ничего плохого. Но это было в прошедшем дне. Фарисеи оглядывались назад, чтобы увидеть, что сказал Моисей. И они говорили: «У нас есть Моисей, мы не знаем, откуда ты пришел». Но помните, когда здесь был Моисей, они не знали, откуда он пришел. Видите? А теперь они... Неудивительно, что Иисус сказал им: «Вы украшаете гробницы пророков, а вы же их туда отправили». После того, как их послание уже было в прошлом, послание проходит до конца, люди видят его, они насмехаются над ним. Мир насмехается. А потом, когда с посланником покончено и послание закончено, тогда они строят деноминацию на послании. И там они умирают. Прямо там. Так и не придя к жизни. Взгляните-ка минутку, некоторые из вас. И особенно я говорю это вам, католики. Вы осознаете? Вы читали когда-нибудь настоящую историю, историю Римской католической церкви? Как же это в вашем списке мучеников, начиная со святого Августина из Хиппо, столько миллионов невинных людей, которых церковь предала смерти? Я забыл, не могу сказать точное количество, но оно достигает миллионов со времен святого Хиппо, святого Августина из Хиппо, Африка, когда заявили, что казнить всякого, протестующего против Римской католической церкви, это абсолютная воля Божья. Вы осознаете это в том, что святого Патрика признали римским католиком только после его смерти? Он протестовал против папы и всех его дел, и сама же католическая церковь убила десятки тысяч его детей. Вы знаете, что католическая церковь сожгла Жанну д'Арк, ту освященную женщину, на костре, сказав, что она была ведьма? 200 лет спустя кости священников выкопали, когда узнали, что это была неправда, и бросили их в море, не похоронив их на священной земле, чтобы принести покаяние. Не дайте этому дню пройти мимо вас, и не будьте глупцами. Как те священники, которые осудили Иисуса, предстали бы сегодня? Единственное, что они не увидели предсказания часа. Если бы они... Иисус сказал: «Исследуйте Писание, потому что в них вы думаете, или вернее, заявляете, что имеете жизнь вечную. А Писания как раз и говорят вам, кто я, на тот час». Обратите внимание, Библия не может ошибаться. Это единственное, что оно, Слово Божье, не может сделать — ошибиться. Потому что оно предсказывает действия своего автора, прежде чем он сделает их. Так вот, существует один шанс из тысячи, что человек сможет предсказать какое-нибудь событие, и оно произойдет. Но затем, если он укажет, где это должно произойти, его шансы уменьшаются примерно до 1 из 10 000. Если он назовет день, когда это должно произойти, его шансы уменьшаются до 1 примерно из миллиона. А с кем это должно произойти, уменьшаются до 1 из миллиарда шансов. Но в этой Библии вам говорится в точности, кто, когда, где и чего ожидать. И ни разу еще не было ошибки. Поэтому недавно тут наверху в небольшой дискуссии со священником из Церкви Святого Сердца, он сказал: «Мистер Бранхам, вы пытаетесь спорить с Библией». Сказал: «Это история Церкви?» Я сказал: «Это не история, это сам Бог в печатном виде». Он сказал: «Бог находится в своей церкви». Я сказал: «Бог в Слове, и все, что противоречит Ему, да будет ложью». Потому что Он сказал, пусть Слово Мое будет истиной, а Слово каждого человека ложью. Он сказал, мы не будем спорить. Я сказал, я не просил вас спорить, но в Библии сказано, придите, давайте поразмыслим вместе. В ней предсказаны действия автора, прежде чем он сделает их. Поэтому такое изложение, оно, следовательно, лишает всяческого оправдания любого мужчину и женщину у барьера суда. Если вы примете сказанное о ней методистами, сказанное о ней баптистами, сказанное католиками, сказанное пятидесятниками или любой другой церковью, вас могут ждать некоторые разочарования на суде. Но если вы просто будете внимательно следить за сказанным в Библии о том, что должно произойти, и когда это произойдет, тогда вы распознаете, что происходит. Теперь, это не лежит на поверхности для всеобщего обозрения, потому что Иисус поблагодарил Бога за сокрытие этого от глаз мудрых и расчетливых, и открытие этого младенцам, таким, которые смогут научиться. Подумайте о всемогущем Боге, находящемся в Своем собственном Слове, силы ослепить богатых и наглых и образованных ученых, ослепить их глаза, чтобы они не смогли увидеть Его, и открыть глаза бедным и неграмотным. Обратите внимание на этих людей из Эммауса. Он сказал, что их понимание о Нем было удержано. Они говорили с Ним и совершенно не представляли, кто это был, весь день. Бог может сделать это, потому что Он Бог. Именно это Он сделал с теми священниками, теми книжниками, потому что там было написано, что Он должен был это сделать. Бог ослепил их глаза, чтобы у нас появился шанс. Обратите внимание, они не могли видеть, не имеет значения, какими учеными они были, какими священниками они были, что они совершили, они все равно не могли увидеть это, потому что были слепы. Их зрение могло быть стопроцентным, физическое, но их духовное зрение. То же самое я пытался сказать сегодня утром о прелюбодеянии женщин, одевающихся так, как одеваются сейчас. Они прелюбодейки. В книге Божьей они виновны в прелюбодеянии каждый раз, когда они надевают сексуально выглядящие одежды. Их душа не осознает этого. Я думаю, что эти женщины, многие из них, тысячи из них, невинны и никоим образом не совершили бы прелюбодеяния. И бедные женщины, имея того, кто позволяет им оставаться за это безнаказанными, не открыв это и не сказав правду, совершают прелюбодеяние. О чем в Библии сказано? «Блудница, сидящая на водах многих, с которой все цари земли и народы земли, и церкви, и так далее, совершали духовные блудодеяния с ней». И она мать блудницам, деноминациям. Мы следим по Библии, потому что Бог не оставил нас во тьме. Он послал Библию, чтобы предсказать нам события, прежде чем они произойдут, и точную природу, и время, в которое они произойдут. Так вот, это похоже, как смотреть в календарь, чтобы узнать, какой это день. Если вы думаете, скажем, что это суббота, воскресенье или который там, посмотрите в календарь. Календарь вам скажет, какой это день. Когда вы видите действия людей, может быть, идя в церковь, вы видите, слышите, как звенят колокола, интересуетесь, какой это день. Обратитесь к календарю. Он скажет вам, какой это день. И когда вы видите, как церковь становится мирской, как это было во дни Содома, видите, весь церковный мир уходит в поклонение Богу сего лукавого века. Видите такое? Потом видите какую-то группку в меньшинстве, собранную под вдохновением Божьим, опять проявляющую жизнь Иисуса Христа, чему надлежало произойти согласно Писаниям. Вы знаете, в какой час вы живете. Эта Библия предсказывает через пророчество, в какой день мы живем и в какое время мы живем, и что за события должны произойти. Она предсказывает это в точности до буквы, и ни разу за все время не пропустила ни одной эпохи. Ни одного периода времени она не пропустила и не пропустит, потому что предопределенные увидеть это, они увидят. Иисус сказал, «Ни один человек не придет ко мне, если только мой Отец не привлечет его, и все, кого дал мне Отец, придут». Это слово, соединяющееся со словом. По-другому быть не может. Мы знаем, это тот день, в который мы живем. Но как было в каждом периоде, люди позволяют человеку прилагать свое истолкование к этому слову, и из-за этого они ослеплены к происшедшему событию. То же самое это сделало с фарисеями и саддукеями. Даже когда Павел стоял там и попытался процитировать Писание, а один человек ударил его по лицу, потому что он назвал первосвященника «подбеленную стеною». И потом они не смогли увидеть Бога, подтверждающего свое пророчествованное слово. Видите, Библия сама себе не противоречит. Библия — это Бог. В Боге нет противоречия. Он совершенен. Но люди с их собственным истолкованием. Теперь заметьте, позвольте мне показать это вам, друзья. Сами церкви не могут говорить одно по поводу его истолкования. Методисты не могут согласиться с баптистами, баптисты с пресвитерианами, пресвитериане с пятидесятниками, и, имея приблизительно 40 различных пятидесятнических организаций, они не могут согласиться друг с другом. Итак, вы видите, это снова будет Вавилон, смешение. Но Бог дает свое собственное истолкование своего слова. Он обещает что-то, а потом сам это исполняет. Он сам дает истолкование тем, что Он объявляет Себя в тот час. Насколько же далеко продвинулось вперед тело Христа, от ступней до головы? Обратите внимание, вот в чем причина, почему они не смогли понять это, потому что слушали чьи-нибудь слова об этом. Они читали Слово, как сказал им Иисус. А они есть те, кто свидетельствует обо Мне. Исследуйте Писание. В них вы думаете, что имеете жизнь вечную. А они есть те, кто свидетельствует обо Мне. Другими словами, послушайте. Как же это? Прочитайте Писание и посмотрите, что должен совершать Мессия. Посмотрите время, когда должен прийти Мессия. Посмотрите, кто должен предшествовать Мессии. Посмотрите на час. Должен быть голос вопиющего в пустыне, Иоанн. А вы поступили с ним именно так, как пожелали. Посмотрите, что мне надлежало сделать, когда приду. А теперь, что же вы сделали? Разве я в чем-то не соответствовал этому? Видите? Иисус говорит, «Разве я в чем-то не соответствовал этому?» Обратите внимание, по мере того, как мы продвигаемся сегодня по Писаниям, как все пророчества о нем исполнились именно так, как должны были исполниться. Им следовало бы знать об этом событии. Этот фанатик, юнец какой-то выискался, лет 33 от роду, то есть лет 30, и вышел там и заявил, что сошли какие-то свет и голуби, и да это же просто было бесчестие. Они сказали, он рожден вне брака, заявил, что он рожден от девственницы. Разве не следовало бы им знать сказанное Исаией в Исаии 9:6 «Младенец родился нам». Разве не следовало бы им знать, что также сказал пророк Исаия «Дева зачнет». Им следовало бы знать все это. Но вы понимаете, в чем там было дело? Они прикладывали это куда-то далеко в будущее. А этот человек для них не соответствовал условиям. Но он попросил их, «Исследуйте Писание, потому что в них вы думаете, что имеете жизнь вечную, а они как раз и свидетельствуют о Моем послании». Не слова какого-то теолога, но что Бог в Его собственном слове сказано о том, что должно произойти. Аминь. Точно так же и сейчас. «Исследуйте Писание». Потому что они есть то, что говорит нам, в какой час мы живем, говорит нам в точности, что должно произойти в этот день. Они есть те, на которых вы должны полагаться, потому что они есть то, что свидетельствует о личности Иисуса Христа. Потому что в Библии сказано, «Он тот же вчера, сегодня и вовеки», потому что Он есть откровение Слова на эпоху. Ничем другим не может быть. Поэтому, слушая человеческое истолкование, они хоть и видят подтверждение исполнения Слова Божьего, однако они не способны увидеть это, потому что это происходит постоянно, но из-за того, что они слушают, Иисус сказал, «Они слепые вожди». А если слепой ведет слепого, что с ними произойдет? Итак, помните, в Библии предсказано, что эта церковная эпоха, этого лаодикийского периода, была слепа. Его выставили из церкви. Нет другой такой эпохи, другого периода церкви, чтобы Иисус находился снаружи. Но в Лаодикийском периоде церкви Он был снаружи, пытаясь снова войти. «Я стою у двери и стучу». Он должен был бы находиться внутри. Но он сказал, «Из-за того, что ты говоришь, я богат, разбогател, не имею ни в чем нужды, и не знаешь, что ты слеп, ведешь слепых, беден в духе, жалок, несчастен, наг, и не знаешь этого». Что за противное, если бы человек находился нагим на улице, жалкий, слепой, и знал бы, что у него достаточно разумения, чтобы ему могли объяснить, что он ногой, он бы попытался что-нибудь с этим сделать. Но если он встряхивает своей головой, говорит, «Я это не приму! Кто ты такой указывать, что мне делать? Я знаю, где я нахожусь!» Так вот, если это не самое жалкое состояние, то я не знаю. А именно такой Бог этой Библии сказал, «Будет церковь в этом лукавом веке, прямо сейчас, в последнем периоде церкви, в котором мы живем». Обратите внимание, «Но для людей, кого я люблю, тех я обличаю». Итак, если вас обличает Господь за ваши дела, выйдите тогда из этого, удалитесь от этого. «Кого я люблю, тех я обличаю». И вот, видя Бога, «Ну-ка, что если бы те фарисеи сказали, минуточку, этот человек бросил нам хорошенький вызов?» Он сказал, «Исследуйте Писания, потому что в них, вы думаете, имеете вечную жизнь, они свидетельствуют о мне. Лучше-ка я взгляну в Писание и отыщу, что же он должен будет сделать, кто он такой, что должно произойти. Лучше я взгляну и отыщу». Вместо этого они отправились к священникам и спросили их, «Что насчет этого?» Видите разницу? Им следовало бы читать Слово. В Евреям 1.1 в Библии сказано, «Бог в различные времена, что значит древние времена и разными способами, записанными в Библии пророками». Итак, обратите внимание, Он писал Библию своим собственным избранным способом. Видите? Так вот, Он не обязан был писать ее таким образом. Так же, как Он не был обязан спасать человека через кровь. Он не обязан был проповедовать Евангелие при помощи человека. Он мог бы дать солнцу, или луне, или звездам проповедовать Евангелие. Он мог бы дать ветрам напевать Евангелие. Но Он избрал человека. И Он избрал путь для прихода Своего Слова, и это было через Его пророков, которые были предопределены и предназначены, будучи частью Божьего Слова, объявить откровение Его Слова для той эпохи и того времени. Ибо Слово Божье приходило только к пророкам. Оно никогда не придет к теологу. Покажите мне место Писания. Оно приходит только к пророкам. Бог не может лгать. Итак, Бог написал Библию своим избранным способом и своими собственными избранными пророками. Не пророками, избранными человеком, но пророками, избранными Богом. Тогда ее верующие следили за исполнением сказанного их пророком, и вот какой был отличительный признак того, что они пророки Божьи. Потому что, во-первых, они вдохновлены. Следующее, они остаются в точности со словом часа. Тогда вот это является его верительными грамотами. Видите, мы это проходили в прошлое воскресенье. Много лжепророков восстанут. И мы давали иллюстрации, как Валаам и Моисей, оба помазаны одним и тем же духом, один сказал, «Мы все одно, давайте соберемся вместе, соберем вместе всех наших девушек и так далее. У нас здесь есть хорошенькие девушки, а вы, ребята, приходите сюда и возьмите себе хорошую жену. Это хорошо, мы все один народ, как бы там ни было, одной расы». Бог им никогда не простил этого. Они это послушали. Видите, мир и люди ищут какую-то лазейку, какой-то обходной путь, какой-то короткий путь. Но нет никаких коротких путей в Слове Божьем. Есть один образец. Вы должны обрезать себя и подойти под этот образец. Не пытаться подладить образец под себя. Каждый должен так поступать. Это единственный путь, каким у Бога это делается. Обратите сейчас внимание. Верующие ожидают, чтобы это слово стало подтвержденным. Видите, оно не было написано человеком, но Господом Богом, Поэтому это не книга человека. Некто сказал, это просто какие-то древние еврейские писания. Написали бы евреи хоть букву, осуждающую их самих? Стала бы эта утонченная нация иудеев, самопревозносящаяся и вышколенная, станут ли они писать о своих собственных беззакониях, осуждая самих себя ими? Конечно же, нет. Рассказывать о своих собственных грехах, как они впали в идолопоклонство, как они совершали блудодеяния против Слова Божьего? Нет, они никогда бы не рассказали об этом. Это гордая нация. Это не книга человека, это книга Бога. А люди, которые видят видения или слышат голос Божий, совершенно не понимали часто этого сами, во многих случаях. Видите, не человек писал Библию, Бог писал Библию. Это не книга человека, это книга Бога. Это мысли Бога, выраженные через человеческие уста. Вот что делает это Библией. Выраженная мысль есть Слово. И вначале была Божья мысль. Он выразил ее через уста своих пророков и подтвердил ее через своих слуг. Видите? Обратите внимание. Бог делает свой собственный выбор. Через предопределение избирал пророков для каждой эпохи. Обратите внимание на это. Он определяет характер этого пророка, чтобы он подходил для этой эпохи. Видите? Он подбирает его стиль, что бы он ни делал. Он подбирает его, неважно, имеет ли он образование или нет. Он подготавливает дары, его манеру проповедовать, дары, которые у него будут, и послания для конкретной эпохи. Бог предопределил, чтобы именно это событие произошло, и нет ничего другого, что могло бы занять его место. Не имеет значения, что там произойдет, сколько будет человеческих достижений, ничто не может занять его место. Он предопределил этого человека. Возможно, тот будет неграмотный. Он мог предопределить того другого рода человеком. Чем бы он там ни являлся, он дает ему его обучение, его дары, дает ему его натуру, его стиль и все, что еще необходимо. Как он будет себя выражать и что бы еще он ни делал. Он соделывает человека часа таким, чтобы уловить людей часа. Точно. Он делает это. В конце каждого периода, когда церковь уходила в мир и в грех и полагалась на человеческое истолкование слова, как всегда, они постоянно в конце периода попадали в такой беспорядок из-за своих теологов и священников, пока все, как обычно, не запутывалось. Всегда их истолкование неправильное. Оно всегда оказывалось неправильным. А Слово Божье всегда оказывалось правильным. Вот в чем разница. Теперь вы видите, что сам Бог написал Библию. Итак, Бог может говорить. Моисей сказал, что он проговорил к нему. И Иеремия сказал, он вложил слова в уста мои. И Бог может писать. Он написал 10 заповедей своим собственным перстом. Он писал на стенах Вавилона. И помните, только в Ветхом Завете 2000 раз пророки произносили «Так говорит Господь». Бог может говорить, Бог может писать, конечно. Почти 90% Матфея, Марка, Луки и Иоанна являются именно словами самого Бога, говорил Иисус Христос. Следовательно, если Бог может писать, если Бог может читать, если Бог может говорить, значит, Он может сделать, чтобы и другие это делали. Не сказал ли Он Моисею, кто делает человека немым или кто дает ему уста? Бог писал Библию через пророков. Свой способ это совершить. Итак, всякий раз, когда церковь запутывается, и Бог знал наперед, что они запутаются, потому что Он знает наперед все. Поэтому у него есть приготовленный определенный пророк для этого периода, чтобы вызвать его избрание его подтвержденным словом чудес и знамений и подтверждением своего слова, подкрепляя слово последующими чудесами, как он и обещал. Он дает истинное истолкование, подтвердив прежде самого пророка. Все, кроме тех избранных, для которых он послан, ненавидели его. Итак, исследуйте каждое мгновение и посмотрите, правда это или нет. Только те, для которых Он послан. Он пришел к Своим, и Свои не приняли Его, но всем тем, кто приняли Его, Он дал силу стать сынами Божьими. Обратите внимание, не тщательное исследование слова в каждом маленьком промежутке и в конце каждого периода, или в кульминации, или на месте пересечения, как я много раз проповедовал об этом. Посмотрите на эпоху Ноя во время кульминации перед судом. Что произошло? Ной, только его собственная семья поверила этому человеку. Остальные критиковали его и погубили весь мир. Во дни Авраама только группа Авраама поверила. Когда ангелы пошли и проповедовали Содому, только Лот и его жена, и две дочери вышли, а она обернулась и стала соляным столпом. Во дни Моисея вышли только избранные Израиля, а фараон ненавидел его. Во дни Илии все, почти что, кроме 7000 человек, каждый ненавидел его, весь народ. В дни Иеремии, да они бросали в него недозрелыми плодами и называли его фанатиком, потому что он столько-то дней лежал на своем боку и на другом боку и что-нибудь брал и изображал символы. Они ненавидели его. Исаия, пророк, он так сильно осуждал ту расу, что они пилой распилили его надвое. Точно так. Иоанн Креститель, он был дикарем, какой-то орущий маньяк. Все, кроме тех учеников, которых он представил Иисусу Христу как церковь. Вот как. Иоанн готовил людей. Сколько у него было? Вы могли бы по двум пальцам пересчитать их, по пальцам обеих рук, сколько это было, когда Иоанн представил Иисусу, когда он пришел. А что насчет его второго пришествия? Подумайте об этом. Но когда истинные верующие Библии видят Слово, так открыто подтвержденное для этого периода, они верят. Их невозможно отвлечь от Него, чтобы поверить Ему. Они даже запечатали свое свидетельство своей кровью. Они верили Ему. Тогда оно для них, предопределенных, тех, кто в этой конкретной эпохе увидит и поверит. Другие просто не смогут увидеть Его. Они ослеплены. Так вот, вы скажете, они не могут его увидеть. Вот, такой как Валаам. Почему Валаам не смог увидеть его? Он был пророк, помазанник. Почему фараон не смог увидеть его? Когда он увидел, как рука Божья сошла вниз и творила там чудеса, это только ожесточило его сердце. Это верно? Почему Дафан не смог увидеть его, будучи сам иудеем? Прямо оттуда прошел через Мертвое море и ел каждый вечер манну, которая падала каждый раз свежей, и все равно не мог увидеть его. Почему не увидел его Корей? Почему не увидел его Каиафа? Он в то время был главным религиозным деятелем в мире. Почему он не смог увидеть, что это был Мессия? Почему не увидел его Иуда? Иуда находился бок о бок с ними, ходил с ними, творил с ними чудеса. Но слово должно было исполниться. В Библии сказано, что они были воздвигнуты, чтобы занять это место. Они были воздвигнуты для этой цели. Это верно. В Римлянам 8 говорится об этом. Итак, верующие могут увидеть, что слово стало плотью в их поколении. Бог говорит. Вот, эти истинные верующие, эти 7000, или это было 700 в дни Илии. 7000, правильно. В дни Илии было 7000 человек, примерно из 2 или 3 миллионов, которые увидели, что это было верным. Даже не 1/100 из народа, едва ли. Но они увидели, что это было верным. Они увидели проявленного Бога. Это бедная вдова, к которой был послан Елисей. Она вышла, чтобы набрать дров, чтобы испечь опреснок, имея возможность приготовить опреснок для себя и своего сына, а потом умереть. Но посмотрите на Илию. Он сказал, «Сделай один для меня сначала, потому что так говорит Господь, катка не опустеет и кувшин не иссохнет до того дня, когда Господь Бог пошлет дождь на землю». Никаких вопросов. Она тут же отправилась готовить опреснок и дала его ему. Сказал, «Сделай сначала для меня, а затем иди и приготовь для себя и сына своего». Потому что она услышала того человека и посмотрела на него, она была предопределенным семенем. Многие из них говорили: «Вот опять этот старый болван! Бог проклял нас из-за него!» Помните, Илия сказал: «Ты беспокоящий Израиля!» Он сказал: «Это ты приносишь беспокойство Израилю!» Видите, кого Бог, чье слово он подтверждал? Свое собственное слово. Итак, в Библии говорится, что они появились для этой цели, но когда неверующий. Но теперь, когда истинный верующий может увидеть слово для эпохи, ставшее плотью, Бога, говорящего человеческими устами, и потом совершающего именно то, что он сказал, он же совершит, то это снимает все вопросы. Итак, смотрите за оставшейся частью. Не следите за знамениями. Если вы следите за знамениями, вы будете точно так же одурачены, как и мир. Лжепророки восстанут и дадут чудеса и знамения, которые обольстили бы избранных, если бы это было возможно. Наблюдайте за словом. Посмотрите на этих священников, этих пророков, еврейского пророка, который там стоял, Сидекия с двумя большими рогами, и говорил: «Я поставленный Богом пророк». Это верно? Вместе со мной здесь находятся 399 и Святой Дух на нас, подтверждающий и говорящий, что земля принадлежит нам. Давайте пойдем и возьмем ее. И этими рогами ты, Ахав, вытолкнешь врага из нашей земли, потому что Бог дал нам эту землю. Посмотрите на этого религиозного человека, хорошего человека, Иосафата, сказал: «А есть ли у тебя еще один?» «Еще один? Здесь же 400 говорят одно!» Он сказал: «Да, есть здесь еще один, но я ненавижу его!» Сказал: «Он всегда ворчит на всех нас и говорит нам, какие мы великие грешники, и все такое!» Сказал: «Я ненавижу его! Он Михей, сын Иемвлая!» Он сказал: «О, пусть царь так не говорит! Пойдите, приведите его, и давайте послушаем, что он скажет!» И вот его привели туда. Он сказал: «Дайте мне вечер, и я посмотрю, что Господь скажет об этом!» Ахав сказал: «Я заклинаю тебя не говорить мне ничего, кроме правды». И тот человек пришел, сказал: «Так вот, если ты хочешь вернуться в хорошее общество, скажи то же, что и остальные». Михей сказал: «Я скажу только то, что Бог скажет». Видите? На следующее утро они пришли. Цари облачились в свои одежды, сели у ворот в окружении знати. Пророк стоял там же. Сказал: «Ну, фанатик, что скажешь?» Сказал: «Идите». Сказал: «Но я видел Израиль, рассеянный, как овцы, не имеющие пастыря». Он поднял руку и ударил его по устам. Пророк ударил пророка по устам. Итак, оба этих помазанных пророка, стоящие там, пророчествовали 400 против одного, что выглядело довольно внушительно. Так вот, безопасность не всегда во мнении большинства. Зависит от того, где они, о чем они совещаются, какое их совещание. Там не было безопасности для царя, а он принял мнение того большинства как верное. Но если бы он только остановился и развернул бы вновь свиток и посмотрел, что совсем недавно сказал Илия, значит, Михей не мог ничего сказать. Он не знал. А может быть, Бог и простил его за это. Но прежде всего, будучи пророком, он пошел к Богу, чтобы выяснить, что же сказал Бог. И он выяснил, что сказал Бог. Он сказал: «Я видел Господа, сидящего на престоле». И он сказал: «Были собраны вокруг него советники со всех небес». Сказал: «Кого мы пошлем и сделаем так, чтобы Ахав вышел, чтобы мы могли таким образом исполнить пророчество, сказанное о нем». Видите, пророчество. Илия уже сказал: «Псы будут лизать твою кровь». И вот он сказал, что он видел лживый дух, вошедший снизу, вышедший, представший перед ним, сказавший: «Я пойду и войду в его пророков, пророков Ахава, и сделаю так, что они будут пророчествовать ложь». Так вот, Бог знал, что эти люди настолько были надменны и настолько наполнены теологией, что они подумают, что у них все в порядке. Они совсем не обращали внимания на слово часа. Поэтому Бог сказал: «У тебя получится. Иди туда». И когда Михей так сказал, они оказались пророчествующими от нечистого духа. Они, наверное, выдернули шнур из телефона или выключили радио, или еще что-нибудь сделали. Они услышали, что это идет против них. Встали и вышли. Но посмотрите, что произошло. Так вот, Михей должен был проверить свое видение написанным словом, поэтому он знал. Он сказал: «Когда я приду, посадите этого человека в темницу. Давайте ему воды скудно и хлеба скудно. Когда я вернусь, я с ним разберусь». Он сказал: «Если ты вообще вернешься, то не Бог говорил мне». Вот когда он знает, что его видение в точности соответствует каждому слову на тот час. Пришло время Ахава. Брат, сестра, это час и время вызова из Вавилона. Вечерние огни горят. Ходите во свете, пока еще есть свет. Обратите внимание, верующие увидели проявленное слово и поверили ему. Иисус сказал, «Овцы мои знают голос мой, мое слово, мои знамения эпохи. Ложному они не последуют». Итак, давайте доберемся до нашего заглавия, потому что я вижу, что вот-вот отойду от него. Я хочу многое подчеркнуть для нашей молитвенной очереди. Давайте сейчас вернемся к заголовку, который мы взяли для рассмотрения. Вот сюда на минутку. И вот это произойдет снова, как уже всегда происходило, как обычно. Бог послал своего пророка, Иоанна, как было сказано в его слове, обещано в Малахии 3. «Вот я посылаю посланника моего перед лицом моим, чтобы приготовить путь». Иоанн засвидетельствовал то же самое. И мы также находим в Исаии 43, что Исаия сказал, «Будет голос пророка, вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господа». Видите? Все эти пророчества. И посмотрите, быстренько заметьте, Писание определило его. Когда они сказали, «Кто ты? Ты Мессия?» Он сказал, «Нет». «Ты и Иеремия? Пророки? Или кто-нибудь из них?» Он сказал, «Нет». «Но я голос вопиющего в пустыне», как говорит пророк Исаия. Вы думаете, они поверили этому? Нет, господа. Почему же? Он не пришел через их церковь. Он не был из их... Видите, он ушел в пустыню в 9 лет, а вернулся в 30. Его послание было слишком великое, чтобы прийти через школу теологии. Он был тем, кто должен был представить Мессию. А каждый тащил бы его туда и сюда. И Бог послал его в пустыню после смерти его отца Захарии. И он был священником, но он не пошел по стопам своего отца, потому что пророки не приходят из такого. Они приходят из гористых мест, из безлюдной глуши. Ни один человек не знает, откуда они выходят, или как они появляются на сцене, или что-нибудь из их биографии. Они просто выходят и проповедуют слово, и Бог забирает их, и они уходят. Осуждает это поколение и двигается дальше в его слове, ожидая великого дня. Церковь не поверила ему, потому что они его не знали. У них в их книгах не было записи о его посвящении, поэтому они отвергли его. Видите, они не поверили ясно подтвержденному буква за буквой Слову Божьему. Понимаете? Малахия 3. Два места Писания подтверждают его. Малахия 3 и Исаия 43. Видите, оба эти писания говорят о пришествии человека, готовящего путь Господа. Он соответствовал всем требованиям для этого. Он должен был быть пророком. «Я пошлю вам Елисея». И вот он появился там, такой же прямой. Смотрите, как его натура совпадала с Илией. Илия был человеком пустыни. Точно так же и Иоанн, с улицы. Он не был льстивым человеком, он был прямым человеком. Обратите еще внимание, Илия был женоненавистником. Он сказал Иезавели обо всей ее краске и где исправиться, и от чего отойти. Таким же был и Иоанн. Иезавель пыталась убить Илию, поклялась ее богами, что снимет его голову с него. Точно так же сделала и Иродиада. Видите? Всегда следите за их посланием, следите за тем, что они делали. Итак, мы увидели, что если бы они оглянулись и увидели, что сказала Библия, и понаблюдали бы за натурой этого человека, и насколько совершенно он находился во времени с Писаниями, они узнали бы, что это был он. Где-то около полдюжины знало об этом. Это верно. Не больше полдюжины осознавало это. Они ходили слушать его, но не верили этому. Видите, почему? Они не верили отождествлению пророчества в их час. Смотрите, они смеялись над ним, обзывали его каким-то крикуном, диким, невежественным фанатиком, не имеющим образования, «энто, нетути, казал, ташил, узял» и так далее. Как обычно, они судили его по его образованию. Его судили по его грамматике, по тому, как он одевался. У него был кусок овечьей шкуры, в которую он заворачивался, и пояс из верблюжьей кожи. Он был весь заросший волосами. вышел у воды, никакой церкви, никакой кафедры, никакого сотрудничества, они этого не могли принять. Они поклонялись Богу этого мира. Видите? Я не желаю сейчас сказать, что не будет никаких лжепророков, вроде Ямврия и Ианнея. Но то, как вы должны желать поступить, это проверить оригинальное послание словом. Тогда вы это получите. В какой эпохе оно находится и что было пророчествовано на эту эпоху. Тогда пророчество Иоанна было подтверждено в соответствии с порядком самого Бога. Смотрите, как совершенно. Библия сказала, «Слово Господне приходит к пророку». А Иисус был Словом, и Иоанн пророчествовал о приходе Слова к исполнению. И Иисус, Слово, пришел к пророку в воде. О, как прекрасно! Насколько безошибочно! Видите? Слово было редким в тот день. Вот приходит пророк, говоря, «Я — голос Слова». Они сказали, «Что же нам делать?» Сказал, «Я недостоин развязать его обувь, но есть некто где-то среди вас. Он будет крестящий вас Святым Духом и огнем. Лопата в руке его, и он тщательно очистит гумно свое и сожжет солому огнем неугасимым, заберет зерно в амбар». О, вот это пророк! Иисус сказал, что до того дня не было из рожденных женщиной человека такого же великого, как он. Вот это сказано. Насколько же он твердо знал, на чем стоит. Он знал в точности. Он слышал от Бога, и это было в точности со словом. Поэтому ему было все равно, что говорили люди. Он проповедовал это и пророчествовал это все равно. И смотрите, когда человек стоит за то, что есть истина, Бог тогда обязан подтвердить того человека, истину. Когда Моисей сошел в Египет и сказал, «Я был в пустыне, и я увидел дерево в огне», и он не сжигал его. Я подошел к тому дереву, и когда я подошел, там был висящий в нем столб огненный. И голос сказал, «Я тот, который существует». И он сказал мне взять эту палку и сойти сюда, и явить эти чудеса. И Бог подтвердит свое слово. Протянул свою палку, появились вши, и мухи, и тьма, и так далее. И потом, чтобы подтвердить этого пророка, он привел этих верующих обратно к той горе, и Бог сошел вниз в том же столпе огненном, прямо на ту же самую гору, и доказал, что это было правдой. Итак, смотрите, что он совершил в этот день. Совершенно точно. Итак, слово пришло к пророку и подтвердило, что он именно та личность, та самая личность, о появлении которой было сказано в Писаниях. Но опять, Иисус пришел в облике, отличавшемся от их, человеком сотворенного, истолкования пророчества. Человек дал истолкование тому, как это будет. Именно так. Пресвитериане думают, что это должны быть они. Наблюдайте за тем, когда Бог что-то делает, понаблюдайте, как каждая организация заявится с кем-нибудь. Да, всегда бывало таким образом. У них повсюду есть Ямврий и Ианний. Обратите внимание, они сказали часть слова, но слово пророка соответствовало каждой букве. Они снова, как всегда, пропустили это, назвали его предсказателем без Вельзевул и сказали, что он делает из себя Бога, тогда как им следовало бы знать, именно из их Библии, что он и был Богом. Обратите внимание, о нем пророчествовал Исаия. Исаия 9:6 сказано, «И нарекут ему имя Могучий Бог, Отец Вечности». После этого не будет больше никаких отцов, потому что он был первым отцом в начале. Он есть единственный отец. Сказал, «Впредь не называйте никого на этой земле отец». Он есть Могучий Бог, Отец Вечности, Советник, Принц Мира. Именно так. Итак, они поступили с ним так, как о них написали пророки. Так же точно, как они поступают и в этом лаудикийском периоде. Выставили его из церкви. Слепая, нагая, и не знаешь об этом. Именно то, что сказал пророк, пророк Библии. Ослепленные человеческими традициями, они выставили его, слово, из своих церквей, как всегда, как и было пророчествовано о них. Заметьте это. Теперь быстро. Не пропустите это сейчас. Вот здесь цитата, как Иисус объявил себя для этих двух учеников, что Он являлся их Мессией. Вот, смотрите все сюда и в других местах. Не пропустите это сейчас. Мы пытались сказать вам, что Библия является Словом Божьим, написанным самим Богом, через уста и посредством человека. Бог может писать сам. Бог может говорить сам. Бог может сделать, что пожелает. Но Он избрал человека сделать это, потому что человек, написавший это, является частью Бога. Поэтому Библию написал Бог. Люди даже не понимали своим человеческим разумением, что они писали. Они могли и не соглашаться с этим, но они это писали. Они не могли иначе. Библия сказала, «Мужи древности, так как они были движимы Святым Духом, Бог двигал их руками, двигал их глазами в видениях. Они ничего не могли сказать, кроме того, на что они смотрели. Они ничего не могли говорить, потому что он держал полный контроль над языком, пальцем руки, каждый орган тела находился в полной власти Бога. Неудивительно, что в Библии сказано, что они были богами. Они были частью Бога. Он же был полнотой Бога. Обратите внимание, как Иисус, Слово, дал этим двум сокрушенным сердцем ученикам узнать, что Он являлся их Мессией, Мессией, обетованным Словом. Обратите внимание, что Он сделал. Он обратился к пророчеству. Смотрите, глупцы, медлительные поверить написанному пророками. Так вот, он не сказал, «Ну-ка, а что говорит об этом церковь?» Они рассказали ему, что произошло. Они знали все происшедшие события. Они находились в полной печали. Они начали говорить ему, «Ты что, не здешний, или ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме?» Он сказал, «Что произошло?» Так, как будто бы он не знал. Видите, он иногда кое-что делает, просто чтобы посмотреть, что вы сделаете в этом случае. Видите? Сказал, «Что произошло? Кто это был? Что произошло?» «Ты что, не здешний?» И говорили прямо тому человеку, с которым они прожили 3,5 года и не знали его. «Какие события? Что произошло?» «Ну, они сказали, Иисус из Назарета. Это был пророк, мы ничуть не сомневаемся. Он был силен в слове и в деле перед всем народом. Мы видели, как он совершал дела, определившие его как пророка Божьего для этой эпохи. Мы знаем это. И мы верили, что он будет искупителем, что он искупит Израиль». Тогда он оборачивается и говорит, «Вы, глупцы, медлительные сердцем, чтобы верить, что все сказанное пророками о нем разве не должно было произойти?» Видите? Следите теперь, как он обращается прямо к пророчеству. Какой упрек для верующих, заявлявших, что верили в него. Теперь, обратите внимание, как он подошел к теме. Он не взял и не сказал прямо, «Я ваш Мессия». Он мог так поступить, потому что он был им. Но обратите внимание, он определил себя в Слове. Тогда они узнали. Если бы он сказал так, он мог бы сказать, и этого не произошло бы. Но когда он стал излагать сказанное о нем всеми пророками, и они увидели это, тогда они сами могли сказать, дети они Божьи или нет. Но обратил их внимание на то, что пророки предсказали и сказали, ожидать в то время, когда Мессия, его период, станет проявленным. Он, как Иоанн, дал слову Библии обозначить их послание. Каждый истинный пророк поступит так. Не вышел и не сказал, «Я есть Он, Я...» Это не истинный пророк Божий, видите? Но он сказал, «Вернитесь к Писаниям». Видите? Он никогда не отступает от своего образа действия. Видите? Он сказал, «Мы знаем Моисея». Он сказал, «Если бы вы знали Моисея, вы знали бы и меня». Он сказал, «Моисей писал обо мне». Сказал, «Исследуйте Писания, в них вы думаете, что имеете вечную жизнь, а Писание как раз свидетельствует обо мне». Пойдите, возьмите Писание и посмотрите. Здесь он не изменяет свой образ действия и никогда не изменял. Он и не может изменить, потому что он неизменный Бог. Понимаете? Смотрите, он подошел прямо к этим двум ученикам, Клеопе и его другу, на пути в Эммаус, и говорил, обращался для них к Писаниям. Сказал, «Почему вы настолько глупы, что не верите, что каждое слово, написанное пророками о Мессии, должно исполниться? О, вот это день!» Иоанн делал то же самое. «Исследуйте Писание. Посмотрите, сказано, что будет голос вопиющего в пустыне. Откуда я пришел? Видите?» Вот это должно было все прояснить для них. Точно. Должно прояснить и сегодня то, что мы видим, как Святой Дух совершает. Он однажды сказал: «Исследуйте Писание». И мы... Он хочет, чтобы и сегодня мы это делали. Обратите внимание, он начал с пророчеств Моисея. В Библии сказано, он, начиная от Моисея и всех пророков, но он начал с Моисея. Пророка, сказал Моисей, воздвигнет Господь Бог твой среди вас, среди народа. Господь Бог воздвигнет пророка. Итак, он, может быть, сказал, «Клеопа и твой друг, Моисей говорил, что в эти дни Господь Бог воздвигнет пророка. И тот человек, которого они распяли, он соответствовал этим требованиям». Итак, Моисей пророчествовал об этом. «И вот у вас не было пророка сотни и сотни лет, и потом появился этот человек». И что был за предшественник у этого человека, вы сказали? Поняли? И все, что пророки говорили о нем для его периода, он изложил им. Конечно, было бы интересно его послушать. Вы разве не хотели бы его послушать? Я хотел бы слышать его, послушать его, что он сказал о том, что пророки говорили о нем самом. Но он даже не упомянул, что это был он. Он просто показывал им при помощи пророчества. Он просто говорил, «Пророк сказал, что это произойдет». Видите? Давайте на несколько минут вернемся немножко назад, и давайте сейчас послушаем слова, процитированные о себе самом. Смотрите сюда. Само слово цитирует слово о себе самом. Само слово цитирует слово о себе самом. Не чтобы сказать им, что он был этим, но просто давая слову говорить самому за себя. Тогда они смогли узнать, кем он был. Буква слова, цитирующая слово, слово в плоти, цитирующее слово в букве, полностью отождествившееся с ним. Смотрите сюда. Давайте послушаем сейчас, как он цитирует. Как? Теперь мы знаем, что они все были краткими изложениями последних событий, а именно, о распятии и рассказ о воскресении, могиле, как мы только что прочитали. Теперь он направляется прямо к слову пророчества о нем самом. Давайте просто представим, что он это сказал. Он сказал намного больше, чем это. Но смотрите, пусть скажем, что он... Слушайте, как он говорит. Обратитесь к Захарии 11:12. «И разве не должен был Мессия, в соответствии с пророком, быть проданным за 30 сребреников?» Вы только что сказали, что этот человек был продан за 30 сребреников. Посмотрите, вспоминаете эти писания? Захария 11:12. А затем он сказал, «Вы заметили, что Давид сказал в псалмах?» Псалом 40:10. «Он был предан своими друзьями». А затем, снова в Захарии 13:7, он был оставлен своими учениками. А в Псалмах 34:11 обвинен лжесвидетелями. Вы же только что сказали, что его обвинили. Исайя 53:7, он был нем перед своими обвинителями. Исайя 50:6, его бичевали, сказал пророк. Псалом 21. Он должен был кричать на кресте, «Боже мой, почему ты оставил меня?» Он кричал это позавчера после обеда. Снова Псалом 21, 18. Его одежды были разделены между ними. Они разделили? И Псалом 21, 8 до 9. «Осмеян своими врагами, церковью». Снова Псалом 21. Там было, что ни одна кость в его теле не была переломлена, но пронзили руки и ноги мои, он сказал, держа в то время свои руки, без сомнения, за спиной. Исайя 53:12 сказано, что он умрет между преступниками. Исайя 53:9 сказано, что он был погребен у богатого. Псалом 15:10 сказано, «Я не оставлю твоей души в аду и не дам святому моему увидеть тление». И разве не был Малахия 3 предвестником этого человека? О, я хотел бы услышать, как он это цитирует. Посмотрите на пророчество. Смотрите, он мог бы коснуться всех прообразов об Исааке в Бытии 22, как Бог наперед дал знамение в Исааке, как отец Авраам взял своего собственного сына, принес на гору дрова и принес в жертву своего собственного сына. Теперь это начало проникать в них. Он уже сказал им, что они были глупцами, потому что не смотрели на пророчество на тот день. А теперь это начало проникать внутрь, начали видеть исполнение всего того, что произошло за последние несколько дней, за последние 2 или 3 года, подтвержденное пророчество для эпохи. Тогда только они узнали, что их распятый друг Иисус исполнил каждое слово этого. О, тогда только они узнали, что этот человек истинно был этим Мессией, которого он должен был воскресить из мертвых. Могила не смогла удержать его. «Я не дам святому моему увидеть тление». Ни одно слово пророчества не может ошибиться. И он воскрес. Тогда те вестники у могилы этим утром были правы. Он воскрес из мертвых. Он жив. Он есть тот Мессия. Почему? Не забудьте этого. Его действия, его служение и все остальное, что он сделал, подтвердилось именно словами, сказанными пророком о том, что должно произойти в этот день. Вот из-за чего это произошло. Тогда они узнали, что именно он, их распятый друг, Иисус, и совершил все это. Неудивительно, что сердца в них горели, когда он разговаривал с ними. Им нужно было пройти 10 километров, а им это показалось мгновением. И есть еще одно, что они сделали. Вы понимаете, они прослушали 6-часовую проповедь о подтвержденном пророчестве. Об этом он и говорил с ними по дороге. Как только они отправились в путь, он вышел, потому что он был именно там, в Иерусалиме. 6 часов позже, спустя, за 60 стадий, они прошли 10-километровый путь до Эммауса. Вот как было дело. И он проповедовал, подтверждал пророчество 6 часов. Не судите меня тогда за мои 3, видите? Но заметьте, они проповедовали, они прослушали 6-часовую проповедь о подтвердившемся, подтвержденном пророчестве. Итак, приближался вечер. Вы знаете, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Именно тогда он открыл им глаза, познать Евреям 13:8. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. В вечернее время события становятся ясными через пророчество. То, что происходит в настоящее время, может быть легко опознано, если вы только поверите пророчеству часа. Да, глупцы, медлительные в понимании, медлительны поверить. Вы все еще продолжаете размышлять над этим. Поверить тому, что все сказанное пророками о Мессии, разве не должно было исполниться? Вот, он от самого начала коснулся всех этих вопросов и показал, что сказал пророк. Что должно произойти? Тогда до них начало доходить. И вот он сказал, повел себя, будто хочет пройти мимо. Им понравился этот человек. Они сказали, «Ты нам дал нечто». Мы никогда не задумывались над этим. Он где-то находится, живой. Они разговаривали с ним, не зная этого. Поэтому он... И нет сомнения, что он взглянул на них с грустью. И он собирался пойти дальше. Но он ожидал, что они пригласят его. Вот чего он ожидает сегодня вечером, чтобы вы пригласили его. Смотрите, когда эти ученики пригласили его в свое общение за столом, именно тогда он сделал нечто напоминающее его дела перед распятием, и их глаза открылись. Они знали его манеру, его стиль. Они знали, что он уже делал. И он в тот момент сделал это именно так, как он это делал раньше. И они сказали, «Это он!» И они моментально вскочили, чтобы выкрикнуть это, а он исчез. И там, где им потребовалось 6 часов, чтобы прослушать эту проповедь, может быть, за 20 минут они быстро вернулись, чтобы рассказать остальным. Он действительно воскрес. Он действительно жив. Друзья, это является исполнением Малахии 4, Святого Луки 17, Святого Иоанна 15. О, столь многого! Откровение 10. Столько пророчеств можно отнести именно к этому дню. И также в Евангелии от Марка и Матфея, где он сказал, что на небе произойдут эти великие знамения и чудеса, а люди называют их тарелками, летающими тарелками. Могут исчезать силой и быстротой мысли, интеллекта, который может являть себя. Он может писать, он может говорить, он может делать все, что пожелает. Великий столб огненный, тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И явления приходят на землю. Пирамиды дыма, поднимающегося в воздух высоко-высоко, где не может быть никакой влажности, ничего, на высоте 50 километров. Предсказано за 1.5 года до того, как это произошло, что это будет таким образом. Поверните потом фотографию и посмотрите, кто это смотрит вниз. Ни одно слово из сказанного не ошиблось, а здесь написанное Слово Божье подтверждает, что это истина. И снова вечернее время. Мне интересно, вернется ли он по благодати в этот вечер и сделает ли что-нибудь наподобие того, что он сделал там в прошлом. Давайте молиться и просить его. События стали понятными через подтвержденное пророчество. Боже Всемогущий, помоги нам, дорогой Боже, понять то, что нам следует знать, понять Твое Слово. И вот, Господь, мы слышим проповеди, вот уже почти 2000 лет писались книги, и здесь, в эти последние дни, это снова появилось, и теперь приближается вечернее время. Методисты, баптисты, пресвитериане и многие другие разговаривали с тобой на протяжении этого времени, и, возможно, как раз по дороге, во время этого великого дня, который не был ни днем, ни ночью, как сказал пророк, но в вечернее время явится свет. Иисус восстал из гроба и явился Симону и женщинам, и показал им, что Он жив. Это было утром. А потом, вечером, Он снова пришел. Но Он шел с ними весь день, упрекая их в слепоте. Но потом Он открыл им Себя в вечернее время. Боже, приди в наше общение, которое мы имеем в этот вечер вокруг Слова. Боже, этому сегодня так неохотно верят среди людей, но я благодарен, что здесь есть немногие, которых Ты призвал и определил их для вечной жизни. И Ты сказал, «Все, которых дал Мне Отец, придут». И теперь, пока сверкают вечерние огни, пока Ты дал, Господи, чтобы ни одно пророчество из сотен сказанных ни разу не ошиблось, тогда истинно, если это что-то и показывает, это должен быть Ты, потому что человек не может быть таким точным. Настолько же точно, как Библия, ни один человек не смог бы написать, ни один, промежутки 1600 лет, 40 различными авторами, не смог бы написать, и чтобы ни одной ошибки не было в ней. Дорогой Боже, я молю, чтобы Ты в этот вечер проявил Себя, Евреям 13:8, что Ты тот же вчера, сегодня и вовеки. И дела, которые Ты совершал тогда, Ты совершаешь сегодня. И Ты пообещал это. Ты сказал, в эти последние дни, когда мир будет как Содом и Гоморра, в извращении. Мы смотрим на этих ребят, больше похожих на девушек, носят одежды такие же, как у них, и видим, как девушки пытаются вести себя как парни, и видим мужчин и женщин в этот извращенный век, видим, как сексуальная привлекательность стала идолом поклонения. Евангелие отодвинуто в сторону, и в Лаодикийской церкви нагота. О Боже, ну и время! Приди, Господь Иисус, объяви Себя нам, потому что мы просим этого во имя Иисуса. Теперь, пока ваши головы склонены, ваши глаза закрыты, я собираюсь кое-что спросить. Вы верите, что Бог здесь? Верите ли вы, что то, что Он совершает сегодня, это исполнившееся пророчество? Вы верите, что Иисус Христос тот же, вчера, сегодня и вовеки? Вы верите, что когда Он находился здесь и был проявлен в плоти для того дня, и дела, которые Он совершал там, должны будут повториться в этот день? Пророк так сказал, в Библии так сказано, все Писание должно исполниться. Это должно исполниться. Как он проявил себя? Будучи тем пророком, о котором говорил Моисей, знал тайны сердец людей. Женщина коснулась одежд его, он обернулся и сказал, «Вера твоя спасла тебя». Когда пришел к нему Симон Петр, он знал его имя, сказал ему, кто он такой, кто был его отец. И тот же самый прекрасный Иисус не мертв, он жив навсегда. Да будет хвала Богу. И я верю, в это вечернее время он опять призвал нас быть вместе. «О Господь Иисус, приди к нам, не пройди мимо нас, приди, останься с нами на весь вечер, пока он не закончится, и потом пусть мы будем идти с тобой завтра, чтобы мы могли знать тебя в силе твоего воскресения, чтобы любовь твоя и милость пребывала с нами». «О вечный Бог, даруй все это, мы знаем, что только Бог может даровать это». Торжественности этого часа, пусть мы это скажем. «Боже, Отец наш, наша плоть — жалкая скиния для Тебя. Но, Господи, пусть Твоя освящающая благодать, Твой Святой Дух придет сейчас. Очисти нас от всякого сомнения и волнения, всякого подозрения и всякого рода скептицизма, который может находиться в нас, чтобы мы могли быть свободными без единого сомнения, выйти, исповедовать смело, как Петр. Ты Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы верим, что Слово Твое истина, Господь. Дай нам просто понять это, прежде чем мы начнем эту молитвенную очередь, Господь, и сделай себя явным для нас». Ты сказал, как это было в дни Лота, когда Авраам, та вызванная группа, ожидали обетованного сына. Лот находился там, слушая современного Билли Грейема и Орла Робертса на том деноминационном собрании там, как народ. Но Авраам был скиталец, без какой-либо организации, всего-навсего какая-то группка, скитающаяся по всей той земле, которую он должен был унаследовать. «И кроткие унаследуют землю». Однажды под тенистым деревом, когда они сидели, отдыхали, Бог сошел вниз в облике человека. Два ангела направились в Содом. А Бог в человеческой плоти доказал, что это был Он. Он сказал, «Авраам, где твоя жена Сарра?» За несколько дней до этого он был Авраам и Сара. «Сара, не Сарра, принцесса, а ты назвал ее, именем принцессы, дочерью царя. Ты назвал Авраама его именем, Авраам — отец народов. И ты сказал, «Я посещу тебя». Боже, как должно быть подпрыгнуло сердце того пророка. Он сразу же узнал, кто ты. Неудивительно, что он омыл твои ноги, принес всю пищу, которая у него была, все самое лучшее, положил это перед тобой. Он знал, что это был Бог. Затем он сказал, «Где Сара?» Так, как будто бы он не знал. И ты, Авраам сказал ему, «Она в шатре за тобой». И ты сказал, что должно будет произойти. А она в сердце своем усомнилась в этом. И тогда ты сказал Аврааму, «Почему усомнилась в этом Сара, сказав в сердце своем, такого не может быть? Есть ли что невозможное для Бога?» О Боже! Иисус, проявивший Бога Слово, ты сказал, как это было в дни Содома, мир будет в таком состоянии прямо перед уничтожением языческого мира, полноты времени язычников. И вот мы, пожалуйста, содомляне до последней капли. И затем ты сказал, что Сын Человеческий, что всегда подразумевает пророк, будет открыт в этот час. Исполни свои слова, о Боже, мы, твои верующие дети, ожидаем с искренними сердцами, чтобы дал нам веру, Господь, чтобы когда у нас будет молитвенная очередь, люди верили. Это вечернее время, Отец. Пусть вечерние огни Сына Божьего, того, который был и который есть и кто грядет, проявят Его самого через пророчество, которое Он изрек. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Я теперь готов молиться за больных. Но это странная вещь. Как же это мы стоим здесь? Вот я стою здесь сейчас, бросая вызов прилюдно и на связи со всей страной, что Бог по-прежнему Бог. Он не может ошибаться. И то, что Он обещает, Он сделает. Он всегда будет совершать это, потому что Он пообещал это. Поэтому я могу положить святую уверенность на сказанное им. Поэтому я ожидаю Его пришествия. Я жду, что Он появится в любое время, потому что Он сказал, «В час, в который не думаете, мир не думает, тогда Он явится». Итак, насколько я знаю, я сейчас у себя в скинии, и здесь присутствует всего несколько человек, которых я знаю. Брат Райт, кое-кого из сидящих здесь, вот в этом направлении, я знаю, но многих из вас я не знаю. И я совершенно не могу сказать, что Бог сделает это сегодня вечером. Мы видели, как Он совершал это на протяжении лет и лет, но сегодня вечером Он, может, и не сделает этого. Я не знаю. Это все зависит от Него. Он суверенен. Он делает то, что Он хочет. Никто не может указывать Ему, что нужно делать. Он не нуждается в советах в отношении своей воли и своих путей. Но из-за того, что Он пообещал сделать это, я прошу Его это сделать. Не ради нас, потому что нам это нужно, но, возможно, ради некоторых приезжих, чтобы Святой Дух мог бы быть помазан, помазал бы сейчас нас. Не имеет значения, как сильно Он помажет меня, Он должен помазать также и вас, конечно же, чтобы поверить. Теперь, я хочу устроить молитвенную очередь, и я хочу молиться за больных столько, сколько смогу. Итак, мы можем или устроить очередь, вызвать людей и подвести их сюда, молитвенную очередь, и молиться за каждого больного. Я надеюсь, мои братья-служители выйдут сюда вместе с нами и возложат на вас руки. Мы, конечно, можем сделать таким образом. Или мы можем попросить нашего Отца, который является единственным, способным что-нибудь для вас сделать, потому что мои руки такие же человеческие, как и у вас. Но дело в том, что не человеческая рука совершает это. Это Слово Божье. Вера в это Слово. Вот что совершает это. Наука это не рассматривает. Это все полностью ненаучное. Христианин в своем вооружении не имеет ничего научного. Вы знали об этом? Любовь, радость, мир, долготерпение, доброта, кротость, мягкость, терпение, вера, Святой Дух — все это наукой не рассматривается. А это единственное, что является реальным и долговременным. Все, что видно глазам, появляется из земли и уходит назад в землю. Но чего не видно глазам, но видите, как оно себя проявляет, это и есть мир вечности. Вы поверите, если Бог проявит Себя и покажет, что Он здесь, живой, совершающий после этого послания то же самое, что Он совершал в начале? Вы примете это как свое исцеление? Пусть Бог дарует это. Теперь, я прошу каждого в этом доме, не имеет значения, кто вы или откуда вы, я прошу вас просто твердо верить, что это послание есть истина. Вот послание, что есть у Бога в Его Библии на этот час, что Иисус Христос в этот вечер здесь и жив. Итак, около... Все вы знаете меня. Я в том городе, где вырос. У меня нет даже элементарного школьного образования. Это чистая правда. И вы знаете меня уже достаточно давно. Я надеюсь, что жил перед вами так, чтобы показать вам, что я честный и искренний. Я не лицемер. Даже мои критики такого не говорят. Они просто говорят, ты не лицемер, но ты попросту не прав. Ты не прав по незнанию, а не намеренно. Я не думаю, что я не прав по незнанию, потому что Слово Божье свидетельствует о моем послании, и оно должно сказать вам, кем оно является. И вы ясно слышали от меня, что оно не я. Следовательно, оно должно быть им. Это верно? Тогда имейте веру в Бога. Смотрите сюда и верьте Богу. Если можете верить Богу, Бог дарует это вам. Если Он может делать то же, что Он совершал раньше, тогда Он по-прежнему Бог. Вы верите этому? Вы верите? Здесь передо мной сидит дама, искренне смотрит на меня, слезы в ее глазах. Я не знаю, кто она такая. Никогда ее раньше не видел. Я с вами не знаком. Вы думаете, Бог знает секреты вашего сердца, ваши желания, или ваш грех, или что бы там еще ни было? Вы думаете, Он знает? Вы думаете, Он смог бы открыть мне, что у вас за грех, что вы сделали, что вам не следовало бы делать, или что вы желаете, и все остальное? Если Он это сделает, это даст вам поверить Ему, зная, что это должен быть Он. Вы примете это как от Него. Не ваш грех тревожит, вы в нем признались, но вы желаете крещения Его Святым Духом. Вы получите его. Я видел, как Он двинулся вниз по направлению к ней. Чтобы вы знали, я смотрел на женщину, она смотрела на меня. Я хочу показать вам Святой Дух. Смотрите сюда, вот на эту женщину, которая сидит здесь, внизу, прямо передо мной. Когда я это сказал, как раз этого желает и она, крещение Святым Духом. Вы верите, что получите его, сестра? Тогда поднимите вашу руку. Я, насколько помню, ни разу в своей жизни не видел эту женщину. Посмотрите на этого мужчину, который сидит здесь с опущенной головой. Сидит вот здесь. У него плохо сидит воротник и так далее. У вас проблемы с мочевым пузырем. Вы верите, что Бог сделает так, что вы поправитесь? Поднимите вашу руку, если вы примете это. Хорошо. Бог дарует вам вашу просьбу. Этот молодой человек, который сидит вот здесь, желает крещения Святым Духом. Вы верите, что Бог дарует это вам? Господин сзади, на котором надет белый узкий галстук. Бог дарует это. Этот мужчина молится за свою жену. Она в больнице. Вы верите, что Бог исцелит ее, сделает так, что она поправится? Вы верите в это? Это ваше. Тот, что держит руку у горла. Вы верите, что Бог может исцелить эту болезнь сердца, что беспокоит вас? То ваше недомогание желудка? Вы там сидите и страдаете прямо в этот момент. Это правда? Вы верите, что Он исцелит вас? Тогда это ваше. Аминь. Вы видите, Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Спросите этих людей, узнайте, я их знаю или нет. Я нет, но Он знает. Аминь. Видите этот свет сбоку на стене там, висящий прямо над мужчиной, который там сидит? Он страдает из-за болезни позвоночника в области спины. Он не отсюда. Он из Джорджии. Мистер Дункан, верьте всем вашим сердцем. Бог исцелит эту болезнь в спине. Вы верите всем вашим сердцем? Благословит вас Бог. Вот здесь, сзади, мужчина с болезнью спины смотрит на меня. Я его не знаю, но его зовут мистер Томпсон. Вы верите? Встаньте, сэр, там сзади, чтобы... Я с вами не знаком, это верно. Но вы сидите там, молитесь. Ваша болезнь спины сейчас исцелена. Иисус Христос исцеляет вас. В вечернее время явится свет. Вы разве не видите? Он сегодня вечером здесь. Он есть великий, Я сущий. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Вы верите в это? Вы удовлетворены и убеждены, что это Иисус Христос, являющий Себя, проявляющий Себя в пророчестве. Не беспокойтесь о глазе. Бог исцеляет больных и страждущих. Человек, сколько здесь находится больных? Давайте посмотрим на руки. Кажется, как будто здесь такая тяга и напряжение. У кого-нибудь из вас есть молитвенные карточки? Я не знаю, как я смогу вас пропустить тут. Я хочу помолиться за вас и не знаю, как это сделать. Видите, какое дело? Посмотрите на стену, как я их там пропущу? Что если в одном из проходов возникнет затор? Сразу же и другой будет заблокирован. Все остановятся. Слушайте, послушайте меня. Я вам говорил что-нибудь во имя Господне, кроме того, что происходило? Это правда? Все всегда было верно. Я в своей жизни не просил у вас ни одной копейки денег. Правда? Ни разу. Ни разу в жизни не взял приношений. Я здесь не ради денег. Я здесь не для того, чтобы обманывать вас. Я здесь, чтобы проявлять Божье Слово часа. Я сказал вам истину, и Бог подтвердил, что это истина. Так вот, я говорю вам, так говорят Писания, что если верующий возложит свои руки на больного, Иисус сказал, они исцелятся. Вы верите в это? Тогда, в присутствии Божьем, разве не поверите, что Он сделает это прямо сейчас? Сейчас положите свои руки друг на друга, и просто пусть они так минутку полежат. Так вот, не молитесь, просто положите свои руки друг на друга. Там по всей стране, и я сам, я возлагаю свои на эти платки. Сейчас я хочу, чтобы вы на минутку взглянули на меня. Что Бог оставил незаконченным? Посмотрите, какой он. Что это было за слово, прочитанное нами, пророчество, о которых мы говорили, что Иисус определил себя через пророчество. Теперь взгляните на этот час и на эти последние три недели, когда мы определили тот час, в котором мы живем. Посмотрите на прочитанное нами о лжепророках и знамениях, которые почти обманут избранных. Как было проявлено Слово, как Бог сего века ослепил ложью сердца людей. И как сам Бог сказал через свои пророчества, что это все произойдет в этом лаодикийском периоде. Ничего не осталось незавершенным. Бог, присутствующий здесь, это тот же самый Бог, что говорил тем людям у Эммауса, что проявил себя через пророчества, предсказанные о нем. Он в этот вечер здесь проявляет свое присутствие через пророчества, предсказанные для этой эпохи. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Можете поверить в это? Тогда кладите руки друг на друга. Не молитесь за себя, но как можете, молитесь за того человека, на котором лежат ваши руки, потому что они будут молиться за вас. И вот еще что. Не сомневайтесь. И если бы вы только смогли увидеть то, что вижу я, и вы знаете, что я не стану лгать вам, стоя здесь. Если бы вы смогли увидеть, и ваша вера смогла притянуть этот великий Святой Дух, который парит в воздухе, чьи фотографии сделала наука, и увидели бы его движущимся через это здание, пытающегося найти место для посадки, пытающегося найти место, чтобы бросить якорь. Только верь ему, брат мой. Он проявил это через Писание и так далее, что это так и есть. Теперь, молись в искренности за того человека, на которого ты положил руки. Они будут молиться за тебя. Дорогой Иисус из Назарета, потому что мы осознаем через Слово, что Ты здесь, благодаря обещанию того, что Ты здесь, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. И эти знамения будут сопровождать верующих. Если они возложат свои руки на больных, те исцелятся. По этой телефонной связи пусть Великий Святой Дух отправится в каждое собрание. Пусть тот же Святой Свет, что мы видим здесь, в церкви, пусть Он сойдет на каждого, и пусть они будут сейчас исцелены. Мы даем отпор врагу, дьяволу, присутствии Христа. Мы говорим врагу, что он победил. Мы говорим врагу, что он поражен заместительной жертвой, смертью Господа Иисуса и триумфальным воскресением на третий день, и его подтвержденным доказательством, что он здесь среди нас в этот вечер, живой, 1900 лет спустя. Пусть Дух Живого Бога наполнит каждое сердце верой и силой и исцеляющей добродетелью от воскресения Иисуса Христа, который проявлен сейчас через этот великий свет, окружающий Церковь в Его присутствии. Во имя Иисуса Христа даруй это ради славы Бога. Пусть эти платки, над которыми мы молимся, пусть они направятся к больным и страждущим, которым они предназначаются. Пусть Святой Дух, который находится здесь, проявляя себя, проявит себя на каждом пациенте, на которого их возложат. Пусть присутствие Божье так наполнит их сердце верой, что болезнь их тела будет исцелена. Этого мы просим ради славы Бога, в присутствии Иисуса Христа и во имя Иисуса Христа, так как мы, слуги Христа, просим этого. Аминь. Теперь, от всего сердца, меня не интересует, что у вас. Вы можете от всего сердца верить всем вашим сердцем, что Слово Божье даровало вам вашу просьбу? Я думаю, что поднялись все руки, насколько я могу видеть. Если вы верите этому, запомните сейчас, с этим покончено. Вы, кто на телефонной линии, если вы поверили всем сердцем, когда на вас возлагают руки служители, и ваши родные возлагают руки на вас, если вы верите всем сердцем, что этому конец, то этому конец. Великий Святой Дух, Он находится в этот вечер здесь, в Скинии. Я видел, как Он двигался над людьми, показал Себя вот здесь, у стены, и сошел на мужчину, передвинулся сюда и туда по зданию, открывая тайный сердец, опознавательный знак Его присутствия, чтобы показать, что Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки. Он посреди нас. Он Бог. Бог, который никогда не подведет. И не горели разве сердца наши, и не горит разве оно сейчас от осознания, что мы находимся сейчас в присутствии воскресшего Иисуса Христа, которому слава и хвала вовеки. Кто есть точно выраженный образ всемогущего Иеговы, кто спустился в виде столпа огненного в горящий куст, чтобы привлечь внимание пророка, кто сошел на гору, и всякий, кроме Моисея и Иисуса Навина, кто хоть как-то коснулся бы ее, должен был умереть. Как это было тогда, когда он вел детей Израиля через пустыню во время их похода, прообраз вызванных этого дня? Вот Он, даже через научные исследования, даже показал Себя науке. И Его же действиями, и Его же пророчествами, предсказанные дела, которые Он должен будет совершить в этот день, чтобы Ему быть тем же самым вчера, сегодня и вовеки, были совершенно подтверждены. Неужели этого мало, чтобы наши сердца загорелись в нас? Да благословит вас Бог! И теперь, единодушно, давайте встанем и скажем: «Я сейчас принимаю Иисуса Христа Спасителем и Исцелителем, и Его благодатью. С этого часа, о Боже, пусть никогда никакое неверие не входит в мое сердце, потому что я видел пророчество этого дня, исполнившимся. Я верю, что Иисус Христос жив и сейчас здесь подтверждает Свое Слово для этого часа. Пророчества, написанные о Нем, сейчас исполнились посреди нас. Он мой Спаситель, мой Бог, мой Царь, мой все во всем. Дорогой Боже, услышь наше свидетельство и давай нам хлеб жизни день за днем, а мы приносим Тебе хвалу, о Боже, из глубин нашего сердца. Мы восхваляем Тебя, могущественный, Бог пророков. Во имя Иисуса Христа. Аминь. О, что за мгновение! Что за время! Только верь, верь, только верь, просто верь, только верь. Богу возможно все, верь, только верь. Давайте ее вот так споем. Да, верю я. О, да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Да, верю я. О, да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Такое ваше свидетельство? Теперь, когда мы склоняем наши головы, доколе мы свидимся, мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся. У ног Христа, доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся. Со склоненными головами. Брат Вейл стоит здесь, чтобы распустить нас в молитве. Брат Ли Вейл, он пишет для скинии литературу, книги и так далее. Замечательный брат, он был со мной во многих компаниях. Желал бы, чтобы у меня была возможность, чтобы каждый служитель привести их сюда и поговорить с ними. Я уверен, вы понимаете. Каждый служитель, мы рады принимать вас здесь. Все прихожане, люди из различных церквей, откуда бы то ни было, мы рады принимать вас здесь. И это истинно наша молитва друг за друга. Бог с тобой, доколе свидимся. Со склоненными головами и поднятыми руками, давайте еще раз споем ее очень нежно, Бог. Доколе мы свидимся, мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся.